Інтерв'ю на радіо «Спутник».
19 марта 1922 года Шаболовская башня в Москве начала радиовещание. Это сооружение Владимира Шухова называют выдающимся достижением инженерной мысли. Говорят, мастер увидел перевернутую корзину, на которую кто-то поставил цветок в горшке. Так ему и пришла в голову идея о легких ажурных башнях. Сам Шухов чуть не поплатился жизнью, пока возводил свое детище. В процессе строительства произошло обрушение. Большевики решили, что инженер занимается вредительством и приговорили его к расстрелу, но казнь отложили до окончания проекта. А когда началось радиовещание, Шухова реабилитировали. Затем на долгие годы Шаболовская башня стала главным центром телерадиовещания в стране, но за время эксплуатации ни разу не реставрировалась. В 2014 году разгорелся скандал. Сооружение хотели перевести в другое место или вовсе разобрать и вновь не возводить. Так в чем же красота Шуховской башни на Шаболовке? Спросим об этом историка архитектуры, автора проекта «Москва глазами инженера» Айрата Багаутдинова. Айрат, здравствуйте.
Здравствуйте.
Было бы, наверное, неправильно говорить об одном из самых знаменитых сооружений инженера Владимира Шухова и не коснуться личности самого мастера. Что это вообще был за человек?
Вот как профессионал, что важно в Шухове, он был инженером очень такого универсального образца, не специализировался на левой ноздре, а мыслил широко. Известно, что он начал свою карьеру еще в нефтяной индустрии и создавал просто там полный цикл, да, он разрабатывал и насосы для подъема нефти из скважины, и участвовал в проектировании нефтепровода, и конструировал нефтяные резервуары, и нефтеналивные баржи. И, собственно, конечно, в 88 году создал первый завод по крекингу нефти. Это такая современная технология, которая тогда не будет еще, к сожалению, востребована, но впоследствии уже в 20 веке найдет широкое применение, до сих пор используется. А потом он занимался паростроением, то есть паровые котлы создавал. Параллельно с этим он занимался и строительной инженерией, и создавал уже перекрытие для всевозможных промышленных сооружений, складов, цехов, после чего через это он пришел уже и в гражданское строительство, в проектирование каких-то конструкций для гражданских сооружений типа Киевского вокзала или зенитных фонарей над зданиями или там павильонов на той же самой выставке. Даже не знаю другого инженера в русской истории вообще, а вот если говорить про рубеж 19-20 века, то сложно тоже встретить. Уже в это время было принято специализироваться, все-таки на дворе не Ренессанс, а он вот как-то умел в разных областях. Кстати, да, он еще и оборонкой занимался, проектировал мины, причалы для подводных лодок, артиллерийские платформы для тяжелой артиллерии крупнокалиберной. Интересно посмотреть на его мышление. Принципы, которые он находил в одной сфере, он применял в другой. Скажем, тот факт, что металл лучше заставлять работать на растяжение, потому что в этом случае мы избегаем дополнительных разрушающих факторов типа потери устойчивости, а он применял его и в проектировании нефтеналивных барж, и в проектировании висячих перекрытий, например, над павильонами в Нижнем Новгороде. А если говорить про него как про человека, ну, совершенно очевидно, даже по спектру его профессиональной деятельности, что человек был очень творческим. Он занимался фотографией, причем он занимался такой довольно модной в то время фишкой, и, мне кажется, тоже немножко инженерной, как стереофотография. Фотоаппарат имеет два объектива, получается, два негатива тоже, как бы стереопара это называется. И дальше все это смотрится через специальный прибор стереоскоп. И, кстати, надо сказать, что фотографии его, безотносительно такой немножко диковинной технологии, они очень, на мой взгляд, хорошие. Я, конечно, не специалист по фотографии, но вот все-таки, на мой искусствоведческий взгляд, он выдающийся фотограф, и если бы он не был известен как инженер так сильно, то, возможно, его знали бы как выдающегося русского фотографа начала 20 века. Он такой один из изобретателей, я бы сказал, уличной фотографии вообще в мировом масштабе. Там, то, что французы потом будут делать, типа Картье-Брессона и всех остальных. Кроме того, кипучая энергия вплескивалась и в общественную деятельность. Он был одним из учредителей Московского политехнического общества, поддерживал это общество с финансами, помогал таким образом молодым русским инженерам, да, и там выделяя какие-то грантовые средства. И он был и ученым, он издавал свои труды, в том числе, что мне очень приятно, я просто очень люблю велосипед. А Шухов тоже был заядлым велосипедистом, и он был еще и одним из учредителей Московского общества велосипедистов-любителей. И объявлял свои именные премии за достижение определенной скорости, и устраивал загородные прогулки для членов общества.
Практически велопробеги.
Да, абсолютно, прообразы современных велопробегов.
Он же еще успел поучиться и на врача.
Да, вагоны.
Как это случилось? Что его туда привело, в медицину?
Я думаю, что это чувство гражданского долга, потому что как раз разразилась русско-турецкая война 1777-78 год, и вот он в это же время поступает в военную академию Пироговскую, да, в Петербурге. Он писал дневники на протяжении жизни, но начал позже, и дневники его носили такой очень педантично-инженерный характер. Он скорее там описывал процессы стройки, затраченные материалы, вот какие-то личные переживания, он не очень там делился. Но анализируя его, некоторые из его дневниковых записей, которые более личные, анализируя его публичные высказывания, потому что он, скажем, поучаствовал вскоре после русско-японской войны в издании коллективного и в написании коллективного сборника трудов разных русских инженеров, который назывался «Путь к Цусиме», где они анализировали причины проигрыша России в русско-японской войне с точки зрения вот инженеров. И анализируя разные его высказывания, я делал вывод, что он был человеком очень таким гуманистом еще, да, и пацифистом, и поэтому, я думаю, вот эта ситуация войны нас подвигла его как-то людям помогать. То есть он был филантропом, конечно.
Айрат, как получилось так, что Владимир Жухов, человек, который занимается инженерными изысканиями в нефтяной деятельности, потом вот занимается паровыми установками, начал строить эти легкие, ажурные, красивые башни?
Сложно, опять-таки, установить, что там у него было в голове, мы можем только смотреть по каким-то фактам. А факты о чем говорят? В начале 90-х годов появились планы устроить очередную всероссийскую художественно-промышленную выставку в Нижнем Новгороде. И контора Бари, в которой Шухов работал, которая в основном занималась производством паровых котлов, каких-то промышленных сооружений. Эта контора все-таки участвует в тендере и получает заказ на постройку 9 павильонов и водонапорной башни для этой выставки. И здесь Шухов как-то вот так вот разом предлагает сразу 4 принципиально новых изобретения для этих павильонов. Сложно представить, чтобы он их придумал единовременно.
Ну, да.
Наверное, он их как-то придумывал постепенно, но у него не было возможности их реализовать. А вот такой жанр, как выставочный павильон, который имеет определенную специфику, во-первых, это должны быть легкие, быстросборные конструкции, к ним нет повышенных требований там, по прочности, надежности, потому что они предполагаются как временные. Да? Этот жанр открывал возможности для экспериментов, потому что если вы строите серьезное капитальное здание, куда вам удастся экспериментировать? Тут вот как бы можно поэкспериментировать. И вот он эту лазейку использовал и здесь сразу.
Но Шуховская башня на Шаболовке, она была же не первой среди других его башен, да?
Конечно, да.
А почему вот в ней возникла необходимость у советского руководства и почему выбор пал именно на это место строительства?
Да, башня была далеко не первой, потому что первую башню в 1994 году он построил на заводе Бари в Симоновой Слободе, точнее, около современной станции метро Автозаводская. Это был как бы такой экспериментальный прототип. На следующий год он такую же башню построит уже на выставке в Нижнем Новгороде. Ну и далее башен было очень много, десятки, больше сотни, возможно, точно числа мы даже не знаем, потому что зачастую не удается установить, какие проектировал именно Шухов, какие проектировал кто-то другой по его методике, да. Но до сих пор, например, в России сохраняется 18 разных башен, но преимущественно однопорные они были. Поэтому башня на Шаболовке стала уже какой-то там, на самом деле, не в первом десятке по счету, но она принципиально отличалась от других тем, что она имела много секций. Ну, была двухсекционная у него башня в Ярославле, однопорная, но она строилась все равно как бы в проектном положении. А в Москве, поскольку башня была очень высокая, 150 метров, он применяет принцип строительства без лесов, такого телескопического монтажа, когда все секции строятся внутри уже готовой постройки и выдвигаются как части гигантской подзорной трубы. В чем необходимость возникла? Уже в 18 году лично Ленин подписал декрет о строительстве новой радиостанции в Москве на Шаболовке. Я думаю, что легко объяснить, зачем большевикам во время гражданской войны нужна была радиостанция для обеспечения военной связи, для обеспечения пропагандистских каких-то целей, которые всегда были для большевиков очень важны. А почему на Шаболовке? Дело в том, что есть такое образование в пределах Москвы, как теплостанская возвышенность. И я так понимаю, что эта теплостанская возвышенность, ее как бы кончик ее этого языка, таким языком вторгается в Москву с юга, да, и кончик этого языка, он как раз на юго-западе центральной части, то есть там, где Шаболовка.
То есть это возвышенность получается, да?
Да, это высокое место, и поэтому просто выгодно было там поставить, можно было дальше, радиосигнал мог иметь большее покрытие.
Вы сказали про 150 метров, но изначально-то Шухов хотел 350 сделать. Не было денег или что помешало реализовать такой высокий проект выше Эйфелевой башни?
Да, абсолютно не было денег просто. Шухов довольно подробно вел дневники для себя, довольно подробно. Они все равно очень, конечно, конспективные и пунктирные, но все-таки во время строительства башни. И он говорил о том, что вот на каждом совещании все урезают и обрезают высоту, и в итоге довели. Просто потому что нет денег, нет металла, заводы стоят. Где его брать, непонятно. В итоге итоге же ведь башня — это известный факт, да, который много раз освещался в 2014 году. Башня была построена из металла, который не был произведен специально для нее, он просто находился на складах военного ведомства где-то там в другом городе, и вот его сумели достать и из него башню построить.
Айрат, а вы сейчас продолжаете водить туда, к башне, экскурсии?
Да, конечно, обязательно.
А почему она была одним из тех, скажем так, нетуристических объектов, куда вы стали людей в Москве водить?
Начали не мы. Надо сказать, что так, когда разразилась эта гроза над башней, это было 4 февраля 2014 года, я как раз в это время начинал делать Москву глазами инженера, создал только что наши соцсети, стал их раскручивать, и я эту тему активно освещал в наших соцсетях. Но первые действия реальные, как бы по выходу в город, предприняла Саша Селиванова, директор центра «Авангарда» на Шаболовке. Она собрала вокруг себя и вокруг идеи сохранения башни инициативную группу историков, историков архитектуры, градозащитников, и предложила делать ежедневные такое экскурсионное дежурство вокруг башни. То есть каждый день бесплатно для всех желающих в определенное время проводились бесплатные экскурсии вокруг башни и вообще по району, чтобы встроить ее в некоторый контекст, показать, что Шаболовка — это такой авангардный район, и башня здесь является частью этой авангардной среды. Ну а потом уже как раз «Москва глазами инженера» стала оформляться не только как коллекционный, но и как экскурсионный проект. Действительно, на День всемирного наследия 18 апреля 2014 года я провел первые экскурсии. Это были велосипедные экскурсии, посвященные творчеству Шухова. Вот тогда борьба за башню находилась в активной фазе. Мы такой бодро держали темп всевозможных экскурсий, детских мастер-классов, лекций. Делали все, что только можно для популяризации Шухова и привлечения внимания к этой проблеме. А поскольку проблема не исчезла, и поскольку личность Шухова таким образом стала для меня лично очень важна и в дальнейшем для некоторых членов нашей команды тоже, продолжаем эту деятельность, наверное, немножко не в том темпе. У нас теперь не так часто проходят мероприятия, связанные с Шуховым, как они проходили в 2014-2015 годах. Но все-таки делаем. Хотя бы, наверное, не ошибусь, если скажу, что раз в месяц у нас происходит либо пешеходная экскурсия там, либо велосипедная, либо тематическая лекция, либо тематический детский мастер-класс. 1-2 раза в месяц обязательно что-нибудь связанное с творчеством Шухова мы делаем.
Для вас в чем красота и в чем значимость Шуховской башни на Шаболовке?
Красота, понимаете, она же просто в линии. Самый удачный ракурс на башню — это ракурс снизу, когда находится внутри, я имею в виду, да? Ажурная сетка этих диагональных линий на фоне неба, это выглядит совершенно невероятно. К сожалению, в Москве этого сделать невозможно. А вот можно поехать в Дзержинск, Нижегородская область. Там есть башня на одну секцию короче, чем эта, на 25 метров. И там вот можно в нее войти, посмотреть, и это, конечно, очень красиво. Когда, даст бог, дойдет дело до ревитализации башни, до ее приспособления, может быть, там будет какой-то музей в основании, там подземный, неподземный, одноэтажный, какой-то такой, который не будет искажать ее исторического облика. И вот надо, конечно, сделать у него стеклянную крышу или террасу, чтобы можно было любоваться этим потрясающим видом. Даже при виде сбоку ее такой изящный силуэт с аккуратно изогнутыми гиперболоидами, мне кажется, смотрится очень симпатично. Сейчас это немножко сложнее понять, потому что установленная внутрь конструкция, она довольно громоздкая, и она сделала очень мусорным силуэт, и вот эту ажурную сетку, она ее убила. Сейчас там такие внутри мощные ноги. А вот кто помнит, как она выглядела до этого, до 16-го года, да, до 17-го, тот, конечно, помнит, что она выглядела красиво. А что касается ее значения, то для меня это прежде всего, конечно, значение в истории инженерной мысли. То есть это материальный памятник вот этой потрясающей идеи Владимира Шухова о том, что криволинейное сооружение можно создать из прямолинейных стержней благодаря этому свойству гиперболоида, что гиперболоид может быть образован вращением прямой наклоненной линии. Это совершенно гениальная задумка, потому что, ну, как бы в строительстве в основном применяются детали прямолинейного очертания. И поэтому и все постройки в основном получаются ортогональные. И люди, конечно, долго думали о том, как вот можно делать не ортогональную архитектуру, а какую-то криволинейную. Там, естественно, что это же в эпоху модерна произошло. Он башни свои придумал в 1894 году, а как раз в этом же 94 году появляется здание, которое часто называют первым зданием в стиле модерн. Это дом Тасселя, работы Виктора Арта в Бельгии. Ну и дальше начинается французский Арно, вообще такое. И в этом смысле Шухов тоже как бы является одним из провозвестников модерна, одним из пионеров модерна. Он показывает, что вот эти криволинейные природные линии, да, совершенно не свойственные архитектуре прошлого, их вот можно создавать, оказывается. Он дает в руки архитекторам такой инструмент. А для Шуховской башни это еще историческое значение, потому что это ведь все-таки башня, которая впервые начала передавать телевизионный сигнал в нашей стране, вообще первая. То есть это основа русского телевидения. Башня, которая построена была, несмотря на тяжелые годы гражданской войны.
Историю телерадиобашни на Шаболовке и ее создателя Владимира Шухова «Радио Спутник» рассказал историк архитектуры, автор проекта «Москва глазами инженера» Айрат Багаутдинов.
Интервью на «Радио Спутник».